Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Предыстория. Мысли. Факты. Суждения.
Здравствуйте, друзья. Предысторию вспоминают Иван Панкин и историк, журналист Павел Пряников, основатель портала «Толкователь» и телеграм-канал «Толкователь.ру». Итак, госкомиссия ГУЭЛРО – это такой, знаете, футуристический проект Ленина, который шокировал даже известного писателя-фантаста Герберта Уэллса. Между прочим, Герберт Уэллс в свое время встречался с Лениным. Тут ему рассказывал про свой, значит, план про ГУЭЛРО. И тот сказал, что это невозможно. Но, может быть, ему просто не хватило фантазии, потому что буквально через там 10, может, чуть больше лет он снова приехал в Россию и был удивлен, что план-то, оказывается, удался. ГУЭЛРО – это план электрификации всей страны. Я предлагаю сейчас вначале послушать небольшой справочный материал.
1920 год. Февраль. Создана комиссия по разработке плана электрификации России. Ее возглавил Глеб Кржижановский. Хотя, по некоторым данным, проект масштабной электрификации всей России еще до революции готовили немецкие инженеры, работавшие на благо Петербургской электрической компании. К работе комиссии привлекли около 200 ученых и инженеров. И в декабре 2020 года они представили план для одобрения депутатами Всероссийского съезда Советов. План ГУЭЛРО предусматривал не только развитие энергетики, но и всего комплекса предприятий, обеспечивающих его претворение в жизнь. Одновременно советское правительство поощряло участников плана. Те, кто занимался вопросами электрификации, могли рассчитывать на налоговые льготы и кредиты от государства. План ГУЭЛРО стал первым перспективным планом развития экономики, принятым и реализованным в России после Октябрьской революции. Кстати, именно про ГУЭЛРО Владимир Ленин сказал свою легендарную фразу «Коммунизм – это есть советская власть плюс электрификация всей страны». В 2020 году в России побывал английский писатель-фантаст Герберт Уэллс. В разговоре с Лениным он высказал сомнения в осуществлении столь грандиозного проекта. Спустя 14 лет Уэллс снова приехал в СССР и был поражен тому, как план ГУЭЛРО реализовали на деле.
Вот, как я и говорил, действительно был очень удивлен. Тут любопытный момент. Смотрите, вот я не так давно общался с монархистом, и когда я ему, собственно, об этом рассказал, что, в общем-то, вообще-то Россия, а первым городом в России было Царское Село, улицы которого озарили электрические лампы. Вот он со мной, значит, спорил, что какое ГУЭЛРО, какие социалисты, если в Царском Селе действительно это был первый город в Европе, где действительно, значит, были установлены электрические лампы, и они озарили улицы. Вот. Это не Париж, не Лондон и не Берлин, как многие считают на самом деле. На что я ему сказал, что действительно так и есть, но только Россия это большая. Представь, значит, сколько Берлинов в одной России может быть. Вот. И действительно, после плана ГУЭЛРО, после того, как он, значит, был, я не знаю, сформулирован и сформирован, начались какие-то работы, да. Кстати, автором этого плана является Кржижановский, а не Ленин. Это правда, да?
Да, это правда. Это правда. Технической части Кржижановский, Глеб Кржижановский, который действительно великий организатор электропромышленности нашей и электрических сетей. И более того, я скажу, что вот очень неожиданно среди большевиков оказалось очень много электриков и технарей.
Я бы хотел просто добавить, да, извини, что буквально через какие-то 5 лет как раз весь народ хором запел «Мы рождены, чтобы сказку сделать былью». «Марш авиаторов» — это как раз вот где-то в 1925 году была написана эта песня. И вот в 1925 году во всех больших городах России уже были электрические лампы. И улицы, ну, центральные, по крайней мере, были озарены. Вот.
Да, причем центральные улицы имени Ленина, носившие название уже к 25-му году, это точно. Да, действительно, электричество появилось в Царском Селе, но это была такая забава. Забава для наших царей. Неудивительно, что и первая железная дорога в Царское Село была проведена. Остальная Россия к тому времени оставалась без железных дорог. А есть простые цифры вот, по выработке электричества. В 1913 году в среднем на одного россиянина приходилось 14 киловатт-часов выработка. А в США к тому времени 230 36. То есть это больше, чем в 15 раз больше, почти 20 раз. И Россия по выработке электроэнергии занимала 8 место в мире, уступая даже крошечной Бельгии. Действительно, наработки были, вот часто путают, или даже вот монархисты говорят, ну, что называется, присваивают себе этот план. Действительно, электротехническая промышленность и вообще производство электроэнергии развивалось и в царское время. Другое дело, что это была не единая система. Вот в чем заслуга ГЛРО? В том, что была сформулирована единая система, которая послужила потом прообразом для той единой энергетической системы в Советском Союзе, которой восторгались в том числе и на Западе, потому что это была уникальная система, система перетоков, система, ну, беспрерывной, что называется, работы. А в царское время долго не могли понять вообще, какую концепцию принять. Было две концепции. Первая – выработка электроэнергии должна производиться на местах. Вот нужно привезти в Москву уголь или торф, или дрова, да, действительно, на дровах работают электростанции маленькие. Либо нужно делать электростанции на местах, там, где добывали это сырье для электростанций. То есть строить электростанцию, например, в дальнем углу Подмосковья, как это произошло при Ленине, в восточной части Подмосковья, где Шатурская, например, ну, уже после смерти Ленина видна была, там, где было много торфа. И вот приняли второй вариант, что строить электростанции надо там, где есть сырье, а не там, не в самом городе, и подвозить туда. И, естественно, это, конечно, закольцованность. Это когда все электростанции связаны друг с другом. Ведь первый ЛЭП появилась как раз в 1922 году протяженностью 100 километров от Каширской электростанции в Москву. То есть до этого, еще раз повторю, электростанции были, развивались, там, ну, все же занимали, там, пусть восьмое место в мире, но тем не менее. А вот при Ленине была развита комплексная концепция развития электроэнергии. А здесь, кроме Крыжановского, да, вот я говорил о том, что вот так совпало, что большое количество большевиков были заняты в электротехнической промышленности как раз до революции. Это Крыжановский, это Аллилуев, это Красин, это Смедович. Это вот прям такие видные большевики, которые занимались электроэнергией. И в этом смысле плану ГЛРО повезло, потому что, ну, пожалуй, не было ни одной отрасли такой еще промышленности, где было такое скопление технических специалистов, именно, ну, скажем так, убежденных большевиков. Не в металлургии, не в химии, а вот именно в электроэнергетике. Второе – это, конечно, незаслуженный, забытый у нас российский, я бы так сказал, российско-латышско-германский социал-демократ Карл Балот. Вот Карл Балот, который родился в Риге в немецко-латышской семье, был одним из первых марксистов и социал-демократов, вынужден был в конце 19 века уехать в Германию, стал там видным социал-демократом. И вот его наработки, его книга «Город будущего» – это 1898 год, которая была переведена на русский язык в 1906 году в Киеве, она стала настольной книгой для многих наших электротехников, потому что он первый сформулировал вот эту вот концепцию, она звучала прям так. Капитализм – это эпоха пара, а социализм – это эпоха электричества. И это такая футурологическая книжка, ее можно найти, прям советую почитать, где он описывает там, через 100 лет, как будет выглядеть мир. Вот такая забавная футурология, такой социалистический, социал-демократический мир. И в том числе, вот он, например, его концепция была, которую меньшевики приняли, большевики только, ну, в меньшей мере принимали, о том, что социализм свершится через научно-технический прогресс. Вот из-за этого, возможно, он был и забыт у нас, потому что большевики говорили, мы социализм построим через революцию, а германская социал-демократия говорила, нет, мы построим через научно-технический прогресс. И вот он там как раз сформулировал те самые единые электрические сети, в том числе на примере России, как это должно выглядеть, как электричество поможет победить социализму.
А почему Ленин выбрал Крыжановского вот, для того, чтобы тот курировал проект?
Ну, это был видный большевик, это действительно видный большевик, это человек высокообразованный, ну, человек, как так говорили, подкованный марксистской идеологией, человек верный. И более того, в чем была важность не только его, а вот Красина, Смедовича, Аллилуева, в том, что они смогли привлечь в план ГЛРО вот тех самых царских спецов, как так говорили, вот технических специалистов. Были военспецы, которых, например, Троцкий привлекал в Красную армию, а были технические специалисты. Те, которые не уехали за границу, поверили, а поверили именно Крыжановскому. Вот если бы туда пришел, ну, какой комиссар, какой-нибудь Дыбенко, условно говоря, с таким минимальным образованием, неизвестно еще, остались бы вот те царские специалисты, которые работали бы над планом ГЛРО.
Иван Панкин, историк-журналист Павел Пряников, в студии радио «Комсомольская правда».
Предыстория. Мысли. Факты. Суждения.